говорит Радио Свобода.
В Москве 23 часа. У микрофона Аркадий Полищук. Сразу после новостей программа «Грани времени».
Радио «Свобода». Новости.
В главных новостях. Минутой молчания почтили по всей России память павших в Великой Отечественной войне. Французские специалисты прибыли в Сочи для участия в поисковой операции. Джордж Буш высказался за дипломатический метод разрешения конфликта с Ираном. День Победы в Великой Отечественной войне отмечается сегодня в России и других странах СНГ. В Пскове в День Победы ветераны могут позвонить по телефону бесплатно. С подробностями корреспондент Радио Свобода в Пскове Анна Липина.
Кроме участников Великой Отечественной, бесплатные 10-минутные междугородние телефонные переговоры могут провести ветераны войны и инвалиды боевых действий. Такую акцию псковские связисты проводят в честь Дня Победы.
Приходят, у кого сестра есть, у кого есть бабка, там звонить надо, бабки, тетки.
Кроме телефонных переговоров в честь праздника Победы, псковские ветераны могут послать и бесплатную телеграмму. Между тем, если год 60-летия Победы был ознаменован массой благотворительных акций, то 61-ю годовщину в Пскове встречают гораздо скромнее. Ветеранам в этом году даже не нашлось средств на традиционные продуктовые наборы к празднику. Городские власти ограничились праздничным концертом областных самодеятельных коллективов, митингами у Вечного огня и памятников павшим, а также парадом. Для Радио Свобода Анна Липина, Псков.
В Подмосковье совершено нападение на 4 граждан Узбекистана, сообщили сегодня в правоохранительных органах. Несколько человек в масках вошли в придорожное кафе села Якимовское и потребовали деньги у рабочих по найму. Получив отказ, нападавшие застрелили 3 узбеков, еще один получил ранение. Французские специалисты прибыли в Сочи. Они будут искать в Черном море бортовые самописцы авиалайнера, потерпевшего катастрофу 3 мая. Французы привезли все необходимое для поисков оборудования. Скорее всего, оно будет смонтировано на специальном судне-навигатор, пришедшем из Новороссийска. Аэробус А-320, следовавший из Еревана в Сочи, разбился в ночь на 3 мая при заходе на посадку. Погибли все 113 человек, находившиеся на борту. Всемирный чеченский конгресс пытается добиться предоставления политического убежища в одной из западных стран семье бывшего президента Ичкерии Аслана Масхадова. Об этом на встрече с журналистами в Баку сообщил координатор организации Иса Ахьядов. По его словам, родственники Масхадова, живущие в Баку, нуждаются в защите, поскольку есть угроза их жизни. По сведениям западных агентств, письмо от вдовы Масхадова с просьбой о предоставлении убежища поступило на имя президента Финляндии Тарьи Халонин. Власти Финляндии подтвердили факт получения письма. Китай предлагает обсудить проблему иранской ядерной программы на совещании министров иностранных дел Организации Шанхайского сотрудничества на будущей неделе. 5 странам, постоянным членам Совета безопасности ООН, в число которых входит и Китай, не удалось пока согласовать позиции по Ирану. Россия и Китай против проекта резолюции, который разработали при поддержке США, Франция и Великобритания. Резолюция предусматривает санкции против Ирана за отказ прекратить работы по обогащению урана. Дипломатия остается первым и самым главным методом урегулирования кризиса вокруг иранской ядерной программы, заявил президент США Джордж Буш.
Мы выбираем дипломатию, и этот наш главный метод, полагаю, сработает. Мне кажется, мы можем добиться успеха через дипломатию. Любое дипломатическое усилие должно иметь некую общую цель. И эта цель заключается в том, что Иран не должен получить ядерного оружия или возможности его производить.
Буш выступил с этим заявлением во вторник, на следующий день после получения письма от президента Ирана Махмуда Ахмадинеджада. Ахмадинеджад заявил, что его послание отражает взгляды народа Ирана. Белый дом сообщил, что официального ответа на письмо не будет. Глава палестинской автономии Махмуд Аббас просит Ближневосточный квартет разблокировать финансовую помощь автономии. По словам Аббаса, помимо надвигающегося гуманитарного кризиса, кризис грозит всей структуре автономии из-за того, что тысячам палестинцев не выплачиваются зарплаты. Министр иностранных дел России, входящий в квартет, Сергей Лавров, заявил, что прекращение финансирования палестинцев не приведет к желаемым результатам.
Радио «Свобода». Новости.
В Израиле штаб по борьбе с террором при аппарате главы правительства опубликовал экстренное предупреждение в связи с угрозой терактов на Синайском полуострове. рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Израиле Равшан Гусейнов.
Израильский штаб по борьбе с террором настоятельно рекомендует гражданам страны в ближайшее время воздержаться от поездок на курорты Синая, а находящимся там немедленно уехать. Израиль также поделился с Египтом информацией о возможных терактах. По данным израильских спецслужб, опасность похищения израильских граждан, отдыхающих на Синайском полуострове, резко возросла. Не исключена также возможность крупных терактов в туристических районах. По словам главы штаба Дани Ардити, получена достоверная информация о готовящихся нападениях и похищениях. И на этот раз конкретная цель террористов – израильтяне. В конце прошлого месяца, после аналогичного предупреждения штаба, в египетском курортном городе Дахаб в результате терактов погибли 23 человека. Для «Радио Свобода» Равшан Гусейнов, Израиль.
Нурия Аль-Малики, которому поручено до 22 мая сформировать правительство национального единства Ирака, сообщил на пресс-конференции в Багдаде.
«Я надеюсь, что состав правительства будет представлен на утверждение парламента к концу недели. Что касается министров внутренних дел и обороны, как я уже отмечал ранее, и со мной согласились лидеры парламентских групп, на эти посты должны быть назначены независимые кандидаты, которые не принадлежат ни к одной из партий, имеющих свои вооруженные отряды»,
сказал иракский премьер. По словам Аль-Малики, его приоритетом является объединение страны. В новом кабинете власть будет поделена между шиитами, суннитами и курдами, что даст возможность покончить с межрелигиозной и этнической рознью в Ираке. И в заключение вернемся к главным новостям этого часа. Минуты молчания почтили по всей России память павших в Великой Отечественной войне. Французские специалисты прибыли в Сочи для участия в поисковой операции. Президент США Джордж Буш высказался за дипломатический метод разрешения конфликта с Ираном.
Говорит Радио Свобода. Грани времени. Публицистическая программа Радио Свобода. Ведущий Владимир Карамурза.
Здравствуйте. 9 мая, вот уже 61 год подряд, вся страна поздравляет ветеранов-фронтовиков с Днем Победы над фашистской Германией. У нас в студии генерал-лейтенант в отставке Михаил Георгиевич Титов, ветеран Великой Отечественной войны, бывший заместитель начальника штаба Объединенных Вооруженных Сил стран Варшавского договора. А на прямой телефонной линии ветеран Великой Отечественной войны, вдова академика Сахарова Елена Георгиевна Боннар. Добрый вечер. Михаил Георгиевич, почему вот вы сегодня приняли участие в альтернативных акциях памяти павших в Великой Отечественной войне?
Ну, вы знаете, ведь сегодня в Москве проходили акции не только официальные, которые проводились руководством страны, но и проводились акции, в которых участвовало много ветеранов войны, тех, которые, так сказать, ну, проводились патриотическими организациями в Москве. Поскольку я уже ушел из вооруженных сил, это в начале 88 года, и за этот период в стране произошли такие события, которые волей и неволей у нас, у ветеранов войны, у тех, кто, как их сегодня мы называем, победителями, которые вынуждены были в какой-то мере определиться, а что же происходит в стране, а что же нам, ветеранам, которые участвовали в этой войне, которые, так сказать, ну, сделали все возможное, чтобы спасти человечество от коричневой чумы, и сравнить с тем, что происходило у нас в стране. По существу, те, которые события, вот на последние 15 лет было у нас в стране, они вызывали не только недоумение, но они вызывали и неприязнь, непринятие того, что, так сказать, проходило в стране. Ну, за это время в государстве нашем произошли коренные изменения. Мы ведь не за воевали не за ту страну, которую сегодня, так сказать, создали. Мы воевали за ту страну, которая была, за Великий Советский Союз. Люди, которые сегодня управляют государством нашим, они пошли по другому пути, который вот многие из нас не приемлют. И поэтому мы или не участвуем в этих мероприятиях, или, во всяком случае, принимаем участие в тех, как бы, оппозиционных мероприятиях, которые все-таки проходят в стране, ну, в результате того, что у нас, как бы, создан какой-то демократический строй, вот, и это позволяет, значит, нам высказывать свою другую позицию, потому что произошло и что происходит, мы не понимаем, понимаете, и не приемлем того, что у нас сегодня произошло и происходит. Да, что-то нужно было поправить, это правда, но разваливать такое великое государство, которому мы отдали миллионы человеческих жизней для его спасения, и не только, а спасение Европы, а если хотите, то и всего мира от коричневой чумы, которая, так сказать, угрожала человечеству, это никто этого не отрицает.
Слово Елене Георгиевне Боннер. Елена Георгиевна, пытается ли действующий режим, по-вашему, присвоить себе праздник Победы?
Это идет давно, не сегодня. Вот во многих комментариях говорят, что до 65-го года День Победы не отмечался, а вот с 65-го года началось это. В какой-то мере, да, государственным празднованием, причем государство, так сказать, этот праздник все больше и больше подминало под себя, это явление пошло 65-го года. Но ветераны, участники, люди, потерявшие близких на войне, отмечали этот день с 45-го года. Всегда. И это я просто могу сказать на примере моих друзей и моих боевых товарищей, и на примере собственной семьи. Всегда это отмечалось. Но государство подминать под себя этот праздник начало с 65-го года. И в последние годы это уже до неприличия совершенного. И ветераны, участвующие в государственных мероприятиях, у меня вызывают чувство жалости. Они как марионетки на этом чужом празднике.
Спасибо. Но наш нынешний гость Михаил Георгиевич Титов как раз участвовал в альтернативных акциях, даже, можно сказать, акциях протеста, приуроченных к сегодняшнему Дню Победы. Писатель, историк Рой Медведев, бывший народный депутат Советского Союза, помнит первое впечатление об известии о капитуляции.
Потому что выступил Сталин, объявил о Дне Победы, и это был самый большой праздник в жизни, какой я помню. Потому что подлинные потери знали все. Вот я учился в школе в 42-м году, призывали 10 класс. Еще не кончили, ребята, занятия, 10 класс. И там со мной учился Булат Акуджава. Он был на один год старше меня. Его призвали в 42-м году. И из его класса не вернулась и погибла на фронте половина. А вспоминаю я всегда своего отца. Потому что мой отец профессиональный военный, 40 лет. Погиб в 41-м году, но не на фронте, а в колымских лагерях, на оловянных рудниках, как заключенный. Он был арестован перед войной, в 1938 году, и не был участником войны. И таких были десятки, сотни тысяч.
Утром в газете с 11 до полудня в программе «Час прессы» на Радио Свобода. Мы обсуждаем самые заметные публикации российской и зарубежной печати. Их авторы и герои с вами. Слушайте, спрашивайте, спорьте, звоните и пишите. С понедельника по субботу в 11 в прямом эфире и в 3 пополудни в записи. Час прессы на волнах свободы.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Напомню, что сегодня, 9 мая, в нашей программе участвуют ветераны Великой Отечественной войны. В студии генерал-лейтенант в отставке Михаил Георгиевич Титов. На прямой телефонной связи ветеран войны Елена Георгиевна Боннар. Слушаем вопрос от Михаила, радиослушателя из Новосибирска.
Алло.
Да.
Здравствуйте, уважаемые. С праздником.
Взаимно.
Позвольте реплику и короткий вопрос. Вы знаете, мне очень горько осознавать, что с каждым годом этих стариков становится все меньше и меньше. А режим активно им в этом помогает, вплоть до замораживания вживую в собственных квартирах, а потом шлет им свои идиотские поздравления. Вот как ужасно, что скоро их не станет совсем. А на Красной площади или еще где, 9 мая, все так же будут дрыгаться шуты гороховые в гимнастерках, Газмановы, Расторгуевы. Это будет их праздник. Живите долго, здоровья вам, долгих лет жизни. И вопрос коротенький. Скажите, пожалуйста, а как вы относитесь к усатому? Спасибо, до свидания.
Ну, давайте мы не будем о роли личности генералиссимуса спорить в День Победы, а вот о положении сегодняшних ветеранов-фронтовиков. Завоевали ли они право на достойную жизнь, и как вы относитесь к их нынешнему положению, Михаил Георгиевич?
Ну, я мог бы сказать еще о Сталине. Несмотря там ни на что, а Сталин – это выдающаяся личность в истории, понимаете? Как бы мы тут ни судили, не рядили, но он управлял государством в это время. И я вам скажу, что сегодня можно говорить о нем, что хотите, но вы его не выбросите. Даже Гитлер в свое время говорил, что и я, и Сталин, мы войдем в историю, понимаете? И я хочу с этим все-таки сказать, что Гитлер в 1942 году, когда напряжение нарастало, и, значит, в беседе с Гудериным, который командовал 2-й танковой армией, которая шла на Москву, да, сказал, что пока Сталин управляет Россией, он уже понял, что они войну не выиграют. Поэтому было сделано все для того, чтобы убить Сталина. Конференции, помните, тогда была затеяна вот эта организация убийства Сталина. Это личность, и что бы там кто ни говорил. Теперь, что касается, значит,
положения фронтовиков.
Положения фронтовиков, то я могу вам сказать, что такого положения, какое у нас в стране с ветеранами, нет в мире. Все те, кто участвовал в этой войне и в европейских государствах, и в других государствах, а участвовало более 60 государств, там и Австралия, и другие участвовали в этой войне. Такого вот положения, какое у нас существует, я не знаю, понимаете, я анализировал это дело, вот, бесквартирные, понимаете, в тяжелейших условиях. Вот даже я вам скажу, но это позорное явление, когда в нашей стране накануне 60-летия принимается закон о ликвидации льгот. Да ведь льгот – это не только деньги, это уважение народа к людям, которые заслужили этого уважения. И не только нашего народа, а всего мира заслужили. Потому что мы, ветераны, вот сегодня, оглядываясь на прошлое, смотрим, если анализировать наш вклад в эту войну, скажем, Советского Союза, понимаете, и вклад, который внесли другие страны, это несоизмеримо, понимаете. Поэтому отношение должно быть совсем другим. А сегодня у нас так, нам отмечают вот эти дни, вот, ну, перед тем, как праздники там, вот еще там какое-то мероприятие, и говорят, вот, знаете, нужно улучшить то, нужно улучшить это. Так давайте улучшать. А мы, к сожалению, не улучшаем, а говорим больше об улучшении.
Тот же вопрос Елене Георгиевне. Вот вы находитесь в США. Как там относятся даже к советским фронтовикам?
Тут, в Америке, меня поражает другое. Среди эмигрировавших есть какое-то количество ветеранов советской армии. И мне кажется, Америка должна была признать их права наравне со своими ветеранами, раз мы были союзниками в той войне. Мне кажется, это каким-то нравственным упущением американской федеративной власти.
Он в Израиле,
положение у американских ветеранов хорошее. Они получают достойную пенсию, очень хорошие госпиталя, медицинская помощь, социальная помощь всякая. Мне кажется, Америка к своим ветеранам относится с должным уважением, учитывая и все социальные, бытовые и прочие нужды.
Спасибо. Тележурналист Евгений Кириченко, автор программы «Забытый полк», сожалеет, что с распадом СССР победу поделили на составные части.
На Украине, например, называют советской войной, то есть она не считается Великой Отечественной. Меня очень сильно поразило также отношение политиков Узбекистана. Я, когда получил письмо от одного из жителей Ржевского района, написал, что во время войны у них стоял целый полк из узбеков, вот, и он нашел их место захоронения. Ну, они почти все погибли там в 42-м. И я пытался найти наших коллег в Узбекистане, книгу памяти. Меня предупредили ребята, что почему-то вот в Узбекистане сейчас очень осторожно относятся и к ветеранам Великой Отечественной войны. Вот. Ну, как-то не в почете они. Не знаю почему. Мы будем еще заниматься этим полком. Там около 800 человек, одних узбеков лежит. Вроде бы родина была общая, вот воевали все, а победу сейчас как-то каждый отмечает в одиночку.
Слушаем вопрос от москвича Николая.
Доброй ночи, уважаемые господа, я всех поздравляю. Мне не понравилось, как сейчас сказали, что вклад был не совсем равный. Я считаю, что вклад был абсолютно равным, но то, что у американцев погибло 150 тысяч, а у нас неизвестно сколько, это нужно считать и нужно правильно воевать. Я хочу сказать, что столько по ленд-лизу поставили драгоценных металлов, самолетов, танков и всего остального, что с таким оружием, конечно, можно было выиграть. И хочу сказать, что и Кожедуб воевал на Кобре и остальное. Но я что хочу сказать. В прошлом году мы на 60-летие поссорились с поляками, не отмечая никого и ничего. Значит, и многое другое хочется сказать. У нас соседи, микробиологи, уехали в Германию, взяли с собой родителей. С 16 года отец провоевал. Значит, получает хорошую пенсию. Сделали операцию. Он считается жертвой фашистского угнетения и прочее. И живут очень хорошо. И, конечно, он может звонить куда угодно и сколько угодно. И сравнить его жизнь и жизнь его соседей здесь невозможно. Спасибо.
Да, мы эту грустную тему сегодня уже поднимали. Народный артист России Михаил Казаков ведет собственный отчет сегодняшнего праздника.
Этот праздник в нашей семье всегда был поминальным днем, как правило, потому что погиб мой старший брат в 45-м году в феврале под Штетином. И естественно, что это был, как это ни банально, праздник со слезами на глазах. И чем дальше, тем больше. После 9 мая 45-го года постепенно стало просачиваться что-то, как-то, благодаря голосам, которые слушались тайно при радиоприемникам, где-то по литературе, а потом пошло, пошло и пошло.
Слушаем Андрея из Подмосковья.
Алло.
Да-да, ваш вопрос.
Здравствуйте, Владимир, здравствуйте, уважаемые ветераны. Во-первых, поздравляю вас с праздником Победы.
Спасибо.
Ну вот у меня, вот мне лично удивляет наша правящая власть то, что о вас вспоминают только 9 мая, а в остальные дни как будто вас нет.
Да, Михаил Георгиевич.
Вы спасли наши жизни, а мы, не знаю, как это объяснить. Я вот простой житель России, мне стыдно, что у нас такая власть.
Я благодарю за этот вопрос, товарища которого. Да, я согласен с вами. Мы, к сожалению, уже, наверное, привыкли многие годы, когда вспоминаем о ветеранах, вот на праздники и так далее. И знаете, унизительно получать. Вот я не хожу на получение этих так называемых сувениров, когда тебе дают бутылку там водки, а там еще коробку конфет в придачу там для твоей жены. Вот. Это, понимаете, это непонятно. Если мы заботимся о государстве, в государстве о ветеранах, мы должны должным образом, должен быть закон, понимаете? такой. В свое время я, когда ушел из армии и начал заниматься деятельностью, общественной деятельностью в Московском комитете ветеранов, мы тогда обратились в правительство о создании специального органа, который бы занимался ветеранами. Ведь у нас что получается? У нас до сих пор еще не убраны останки наших солдат. Вот я каждый год, я почетный гражданин города Зубцова, я 23 августа 1942 года, будучи исполняющим обязанности командира полка, освобождал этот город в составе 5-й дивизии стрелковой. И я вам скажу, что эти люди, столько сделавшие, они заслуживают, конечно, уважения. И не только уважения, а внимания, понимаете. А вот эти оскорбительные подачки какие-то, они, ну, унижают не только нас, ветеранов, они унижают государство, которое мы, так сказать, защитили в свое время. И поэтому, ну, что нужно сказать? Вот я бы хотел, вот товарищ, который там перед этим выступал и говорил там, что равный вклад, и говорил вот там, я бы ему хотел сказать, это результат слабого изучения того, что, так сказать, было в войну, истории войны, понимаете? Говорит, вот там по ленд-лизу. Да это все мелочи по ленд-лизу, там это 5% того, так сказать, что мы сами создавали. Я вам скажу, мы вот уже в 42-м году превзошли по созданию техники и вооружения и немцев, а в 44-м году и сравнивать нечего. Я могу привести такие вот цифры, допустим, Германия в этом, в 42-го года имела в своем составе, я имею в виду на нашем фронте, 6 200 000 человек, мы 6,1. Но орудий и значит, и минометов немцы имели 70 тысяч, мы уже 72 500. Мы имели танков уже 6 тысяч, ну и немцы примерно столько же. Самолетов примерно 3 500, у нас примерно тоже было. То есть мы за период, за один год уже догнали немцев по производству вооружения и техники. А уж я не говорю, к лету 44-го года мы превосходили по производству немцев, я бы сказал, ну, допустим, по орудиям минометам, они произвели 48 634, мы 92 557. Танков мы произвели 7752, причем лучших в мире танков. Немцы произвели только 5250. Самолетов немцы произвели 2796, а мы произвели уже наших современных самолетов 13428. Тыл внес огромный, так сказать, потенциал в победу в этой войне.
Ирина Георгиевна, вот достойна ли увековечена память ваших товарищей, погибших на фронте? Вот мы говорим, что до сих пор не захоронены последние солдаты 60-летней давности войны. Ирина Георгиевна?
Да.
Да, вот мы хотели бы сказать, что вот те средства, которые, ну, тратятся на помпезные торжества, уместнее было бы потратить на увековечивание памяти павших.
Ну, в вечере памяти павших и на помощь живым.
Я, если можно, я бы добавил к этому. Я каждый год езжу в район Ржева, каждый год в августе месяце, где работают поисковые отряды, и вместе с ними производим захоронение останков наших солдат. Вот в августе прошлого года только в районе Зубцова мы похоронили 602 человека. Понимаете, это ведь большое количество, которых... А кто этим занимается? Наши молодые ребята, понимаете? Которым не выделяется ни копейки денег. Местные органы единственные, вот, скажем, в районе Зубцова выделяют там под Ржевом какие-то гроши, копейки. А все это они вот своим трудом делают. Молодые люди, понимаете?
Новости бывают хорошими, плохими, печальными, курьезными, смешными. Анализ новостей всегда либо глубокий, либо поверхностный. Программа «Время и мир». Глубокий анализ событий в мире.
Put down your national flags, look up from the numbers and see the future.
В эфире со вторника по пятницу в 10 вечера с повторением в 2 часа.
В Москве 23 часа 30 минут. Минутой молчания почтили вечером 9 мая по всей России память павших в боях Великой Отечественной войны. Днем торжественные церемонии и военные парады по случаю Дня Победы прошли во многих российских городах, включая Москву и Петербург. Президент Украины Виктор Ющенко призвал к примирению ветеранов, тех, кто сражался с нацизмом в рядах Советской Армии, и бывших бойцов Украинской повстанческой армии. Всемирный чеченский конгресс пытается добиться предоставления политического убежища в одной из западных стран семье бывшего президента Ичкерии Аслана Масхадова. «Дипломатия остается первым и самым главным методом урегулирования кризиса вокруг иранской ядерной программы», заявил президент США Джордж Буш. Китай предлагает обсудить проблему иранской ядерной программы на совещании министров иностранных дел Организации Шанхайского сотрудничества на будущей неделе. Пяти странам, постоянным членам Совета Безопасности ООН, не удалось пока согласовать позиции по Ирану. Глава палестинской автономии Махмуд Аббас просит Ближневосточный квартет разблокировать финансовую помощь автономии. Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что изоляция Хамас – это путь в тупик. В Польше назначен новый министр иностранных дел. Впервые в истории страны этот пост заняла женщина Анна Фатега, до сих пор бывшая заместителем министра. Французские специалисты прибыли в Сочи. Они будут искать в Черном море бортовые самописцы авиалайнера, потерпевшего катастрофу 3 мая. Парламенту Италии во второй раз не удалось избрать президента страны. Скандальное дело о каннибале в Германии получило продолжение. Суд пересмотрел приговор, вынесенный Аймину Майвису, и приговорил его к пожизненному заключению. Хорватская футбольная команда «Динамо Загреб» решила помочь соотечественникам, ожидающим суда в Международном трибунале по военным преступлениям. Им будут переведены все доходы от матча.
Говорит Радио Свобода. Грани времени. Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Напомню, что в День Победы проблему увековечения памяти павших обсуждаем с Михаилом Георгиевичем Титовым, генерал-лейтенантом в отставке, ветераном Великой Отечественной войны и ветераном войны Еленой Георгиевной Боннер. Она у нас на прямой телефонной связи. Известный историк войны, ветеран войны Александр Галкин доверяет лишь мемуарной литературе.
Я это могу с полным знанием дела сказать, потому что я в Советском Союзе один из первых, кто занимался историей Второй мировой войны еще в 50-е годы. Я должен сказать, что наиболее все-таки объективное – это то, что писали военные, но не генералы в мемуарах, а военные оперативники, которые просто по документам оперативным описывали операции, которые происходили, исходя из, ну, чисто военно-научных соображений.
Слушаем вопрос из города Королёва от радиослушателя Валерия Аркадьевича.
Спасибо. Поздравляю всех ветеранов и граждан России с праздником, с Днем Победы. Михаил Георгиевич, вот вам известно, наверное, что 54 рубля – это стоимость питания служебной собаки, которая расходуется, и 20 рублей – с 2000 года это стоимость продовольственного пайка для ветеранов. И вот накопившийся долг до сегодняшнего дня настолько омерзительно отрицается Министерством обороны. Скажите, что по этому поводу вам известно? Спасибо.
Мне известно, что да, это, ну, как бы безобразие, что ли, по-другому не назовешь. Много жалоб по этому вопросу было. И сейчас говорят, что, да, дело дошло до правительства, и господин Фродков, которого я хорошо знаю, мы жили с ним в одном доме, часто встречались, правда, сейчас он уже недосягаем, стал глава правительства, что на уровне правительства, значит, вот эти пайковые, те, которые Министерство обороны должно было бы нам вернуть. Они как-то мошенническим образом это сделали, так что мы даже не заметили. А потом, когда это раскрыли и начали подавать в суды, то сейчас якобы дано указание такое, что судам не принимать вот наши судебные иски к правительству, к Министерству обороны, с тем, чтобы нам вернули то, что, так сказать, у нас было украдено по существу.
Слушаю москвича Петра.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Товарищ Титов, госпожа Боннер, спасибо вам за победу. Я вот человек демократических убеждений, сторонник парламентской республики, ну и так далее, рыночных отношений. Но, тем не менее, я принял сегодня участие в альтернативном митинге вместе с товарищем Титовым. И я надеюсь, что когда-нибудь настанет день, когда наши власти откроют Красную площадь, и люди под всеми флагами, под которыми они считают нужными, пройдут, вспомнят генералиссимуса Сталина, маршалов, назовут по имени победителя Советский Союз, советский народ, и не будут ничтоже сумнявшись вести себя так, как это делает наш президент. В 91-93 году, я помню, мемориальные доски наших маршалов росли бурьяном, встречались вместо ветеранов с господином Окахарой, Изаом Синрикё и так далее и тому подобное. Потом встрепенулись, когда красно-коричневые, так называемые, присвоили себе эту патриотическую цель. Извините, пожалуйста, здоровья вам и всего доброго.
Да, Елена Георгиевна, мы переадресуем вам вопрос. Вот вы, глядя из-за рубежа на сегодняшние торжества в Москве, как вы их восприняли, вот когда занавесили мавзолей какими-то непонятными орнаментами, чтобы напоминало ли это подлинный парад Победы 45-го года?
Ой, ничего не напоминает 45-й год. Ни настроение общества, ни внутри, так сказать, вот каждого города, каждого населенного пункта взаимоотношения между людьми. 45-й год, май 45-го года, был каким-то особым климатически для нашего общества. Мы утеряли это очень быстро под руководством нашего Иосифа Сталина, и когда сегодня говорят о победе под руководством Сталина, мне все время хочется сказать «вопреки Сталину». И, может быть, 45-й год и вообще годы войны это были единственные в истории вот новейшей нашего государства, когда советский народ был народом, а не какой-то послушной марионеткой, в которой всегда находятся те, кто, я скажу грубо, лижут зад власти.
Спасибо, Ирина Георгиевна. Военный аналитик агентства РИА Новости Виктор Литовкин считает, что история войны еще ждет своего исследователя.
Прошло всего 61 год, и объективная история войны, как Второй мировой войны, так и Великой Отечественной, еще, безусловно, требует осмысления. Но ведь история любой войны – это история не только битв, сражений, но это история людей. В этой войне принимали участие более 50 миллионов. И я думаю, что история каждого из этих людей, которые принимали участие в этой войне, безусловно, еще не написана. Не раскрытыми многие тайны Второй мировой войны и Великой Отечественной. Я думаю, что она требует своих исследователей. Ну, вот в самой величайшей книге о войне 1812 года, как вы знаете, были написаны через 70-80 лет после этой войны.
Слушаем Александра, радиослушатель из Петербурга.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Говорят, что Советский Союз должен был развалиться неизбежно, так как плановая экономическая система страны полностью обанкротилась. Кроме того, на нее давила гонка вооружений, и она не справлялась. Кроме того, еще люди, народы, проживающие в Советском Союзе, хотели свободы. А при коммунистической системе это было невозможно. Можно даже так задать вопрос. Вот при коммунистической системе, которая была в Советском Союзе, могли ли народы, проживающие в ней, получить свободы? Свободу слова и так далее.
Ну, чуть у нас не такая тема, однако вот наш гость Михаил Георгиевич был заместителем начальника штаба Объединенных Вооруженных Сил стран Варшавского договора. Как вы считаете, гонка вооружений повлияла на распад СССР?
Гонка вооружений специально была запланирована американцами и западными организациями НАТО с тем, чтобы вынудить нас участвовать в этой гонке и таким образом отрывать огромное количество денег от необходимости бросить эти деньги на обеспечение нужд народа. Понимаете? Это вынужденная мера. Если бы мы этого не делали, а ведь мы благодаря этому, благодаря тому, что вынуждены это были делать, 50 лет мир находился в условиях мира. Понимаете? А посмотрите, что делают сегодня американцы. Американцы проводят такую политику, ну, какую проводил Гитлер в свое время, завоевание мирового господства. То же самое делает Буш. Возьмите Ирак, Иран, подготовка. И все время, вот после того, когда началась так называемая перестройка, которую затеял господин Горбачев, и тогда, когда он выступал и объявлял нам, что, значит, вот задача такая – больше демократии, больше социализма, а в конечном итоге ни того, ни другого не было, а был развал страны, начат при Горбачеве. И теперь говорят, значит, вот сегодня мы можем утверждать, что именно благодаря тому, что было сделано тогда в области экономики, и да и в области сельского хозяйства, хотя там, наверное, многое нужно было поправлять, вот, мы и сегодня-то живем, проживаем эти, вот, созданные нашим поколением, потому что мы не только разгромили фашизм, а мы еще восстановили в 3-4 года страну, которую сегодня развалили основательно, и над которой еще нужно, вот демократы наши много говорят о демократии, о свободе слова, а что в конечном итоге мы получаем, мы имеем то, что и имеем, понимаете? Поэтому я ведь уже, слава богу, не молодой человек, я наблюдал все эти процессы, потом я аналитик, я почетный профессор РАЕН, понимаете, я занимаюсь анализом, вот товарищ выступал, что война еще там исследования потребует, да, потребует. Потому что, например, когда я читаю историков современных, а я начальником оперативного управления Объединенных Вооруженных Сил был, это на моей, так сказать, ну, было обязанности анализом заниматься, и не только, скажем, сегодняшнего, но и прошлого, я могу сказать, у меня, да, другой взгляд на то, что многие историки сегодня пишут в отношении Великой Отечественной, да, и Второй мировой войны. Говорят, мы вот проиграли первый этап. Мы ни одного этапа не проиграли в этой войне. Первый этап закончился. Да, мы потерпели первоначально серьезное поражение. Но мы закончили первый этап разгромом немцев под Москвой. Я участвовал в этой битве. Теперь, началось лето 42-го года. Да, мы в результате грубых ошибок тоже понесли значительные потери. Но этот этап закончился разгромом немцев под Сталинградом и бегством немцев с Кавказа, понимаете? Возьмем Курскую битву, я тоже участвовал в этом. Я вам скажу, Курская битва по существу положила конец, понимаете, разгрому немцев, и затем началось массовые и постоянно, я говорю о 10 ударах, которые планировались на 43-й год, но разгром во время Курской битвы, можно сказать, можно было бы на этом войну и немцам и кончать. У них уже перспектив никаких не было, ничего, понимаете, кроме трагедии и самого немецкого народа, потому что дальше началось наступление наше и в 44-й год до Берлина включительно. Поэтому, если смотреть на анализ Великой Отечественной войны, так нужно рассматривать не по отдельным там сражениям, где мы потеряли больше, а где, так сказать, меньше, а нужно в целом анализировать, а что же в конце концов, чем кончилось. когда мы говорим о 812 годе, когда наши войска вошли в Париж, да, вот, после этой отечественной 812 года. Почему же мы сегодня не говорим о том, что в 45-м году наши войска, не немцы, а мы вошли в Берлин, а не немцы, в Москву. Мы все эти этапы и войну в целом мы выиграли. Да, это стоило нам больших потерь. Но вот тут выступал молодой человек и говорил, что вот одинаковые там вложения были. Ничего подобного. Немцы, то есть англичане и американцы с учетом войны на, против Японии потеряли. Одни по 350 тысяч, а другие 400 тысяч. В две страны потеряли всего около 800 тысяч. А мы потери понесли огромные. Ведь вот только, так сказать, ну, на полях сражений мы потеряли за вот период, значит, Великой Отечественной войны, значит, вот я вам скажу, 11 миллионов, около 12 миллионов, понимаете? Разве можно сравнить, кто же какой вклад внес?
У нас на прямой связи Елена Георгиевна Боннер, вдова академика Сахарова. А как вы считаете, какова роль гонки вооружений вот в крушении советской тоталитарной системы?
Я не думаю, что гонка вооружений есть следствие того, что Америка или Запад нас провоцировали. Я думаю, что гонка вооружений есть одна из составляющих важных того тоталитарного режима, под каким страна жила в течение 70 лет. А насчет потерь я бы вот добавила, а кто добавил к потерям тех людей, которые вначале были угнаны в Германию на работу, потом угнаны нами в наши лагеря, вначале были в безысходных условиях взяты в плен немцами, а потом гибли в наших лагерях и гибли в восстаниях против нашей власти в лагерях. Сколько миллионов погибло таким образом? Это очень важно считать при потерях во Второй мировой войне.
Спасибо. Слушаю вопрос от Владимира из Подмосковья.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Я хочу всем ветеранам огромное спасибо сказать за то, что они победили в войне. Вот. И у меня два таких вопроса. Первый вопрос. Вот как вот, ну, победа в войне произошла за счет мобилизации всего народа, да? А вот могут сейчас ветераны мобилизоваться и показать пример гражданского мужества, чтобы отказаться от этих подач, которые власть делала только один раз в году? Это первый вопрос. А второй вопрос к Елене Боннер. Вот как она относится к новым фильмам, которые появились в последнее время, например, к «Штрафбату», где более-менее правда показывается о войне, что штрафные батальоны – это был основной расходный материал в войне в России, то есть в СССР.
Елена Георгиевна, вы видели по зарубежным каналам?
Я думаю, что такой фильм, как «Штрафбат», очень страшный, был необходим. Хотя для меня его смотреть было все равно, как вызывать самой себе собственный сердечный приступ. И все-таки это нужный фильм.
Спасибо. А вам, Михаил Георгиевич, вопрос от ветерана.
Я не думаю, что этот фильм был нужен. Я знаю, что такое штрафбаты. Вы знаете, меня иногда удивляет, как бы, вот люди, которые там были около войны, как я называю, понимаете, это одно дело. А когда ты прошел войну не в тылу, а в окопах, понимаете, это другое дело. Были штрафбаты, да, были, но это все, знаете, и не везде это было. Было, когда на юге началось массовое отступление вооруженных сил. Да, это вынужденная мера была, понимаете? Но на Северо-Западном фронте их и не было, этих штрафбатов, понимаете? потому что нужды в этом не было. Там нужно было остановить тот поток беженцев, который шел, и отступающую армию. Нужно было что-то предпринимать. Сейчас можно рассуждать, как хотите. Я вот когда, знаете, иногда слушаю историков, бываю на конференциях, и вот рассказывают, вот Жуков там, скажем, неправильно принял решение во время Курской битвы. Значит, сначала нужно обороняться, потом наступать, а нужно было сразу наступать. Сейчас, когда прошло время, можно рассуждать по-разному. Но когда ты отвечал за судьбу страны, когда Курская битва решала, быть в стране или не быть, и когда полководец принимает такое решение, и он становится победителем в этом, так слушайте, зачем же грязью поливать человека, который спас, можно сказать, во время Курской битвы наше будущее, понимаете? А что касается вот насчет этих потерь, да, я могу назвать эти потери, которые мы потеряли вот и среди гражданских людей. Вот безвозвратные потери, я уже сказал вам, они составили 11 миллионов 944 тысячи человек, это на фронте, понимаете, в условиях боя. А 13 миллионов 684 тысячи советских граждан погибло от рук фашистов. В это число входит 7 миллионов 420 тысяч человек, истребленных преднамеренно. 2 миллиона 164 тысячи погибли на принудительных работах в Германии. 4 миллиона 100 тысяч умерли от жестоких условий оккупационного режима. Почему же мы об этом не говорим?
Независимый военный обозреватель Павел Фельгенгауэр сетует на то, что до сих пор многие военные архивы закрыты.
В Англии, например, там до сих пор засекречены протоколы допроса Кеса, который в 41-м году выпрыгнул с парашютом в Шотландии. Да много чего еще осталось не до конца в точности ясно. То есть, в общем, ясно, а в точности очень многое не ясно. Что-то просто теряется в тумане истории, это неизбежно. О чем-то пишут очевидцы и пишут с ошибками нарочно или случайно. Так сказать, это дело еще достаточно близкое, еще возбуждают уголовные дела против военных преступников, еще кое-кто остался. Так сказать, это все еще живо. Совсем так не ушло совсем в аналы истории. Это там не война отечественная 12-го года, 1800.
Слушаем вопрос от москвича Льва Григорьевича.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Хочется поздравить всех солдат, которые победили фашистов в 45-м году. Но вот последние 20 лет, конечно, что-то победой уже, в общем-то, забывается. В стране какой-то строй, напоминающий, понимаете, звериный больше. 5% господ у нас, остальные лакеи. Руководство страны все делало, чтобы население не размножалось, только вымирало.
Но мы сегодня решили не политизировать эту тему, а в начале передачи сказали, что Михаил Георгиевич как раз сегодня принял участие в оппозиционной акции, которая была приурочена ко Дню Победы. Бывший посол Великобритании, бывший генеральный директор ТАСС Леонид Замятин напоминает о цене достигнутой победы.
Люди, которые отдавали свою жизнь с тем, чтобы привести страну в этой тяжелейшей войне к победе, они сделали действительно подвиг. Я имею в виду не только Россию, я имею в виду и английский конвой. Тем людям, которые остались еще живы в этих конвоях, я вручал им несколько лет тому назад памятные медали о войне. Они тоже, я не скажу, что живут все хорошо, одинаково. Народ знал, что в каждой семье были люди, которые не вернулись с войны, которые остались. И какие бы цифры ни называли, люди знали, что потери были велики.
Слушай, москвичку Аллу Павловну.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Ну, Михаил Георгиевич, Елена Георгиевна, я, конечно, вас поздравляю. И вместе с вами всех участников войны. Но что я хочу сказать. Нынешняя власть, она не только приватизировала наше природное богатство, она и приватизировала себе праздник День Победы. В прошлом году какой грандиозный праздник устроили для нашего гаранта и его гостей. А ветеранов даже на Красную площадь не пустили, если они не были в особом списке. Я знаю, я 10-летней девочкой в день окончания войны была на Красной площади. Папа заехал тогда на военном УАЗике за мной, и мы были на Красной площади. Какое было гуляние. А сейчас, вот я вам скажу, у меня приятельница, девочка, 25 лет ей, так ее дедушка, они живут в Риге, россияне они. Ее дедушка каждый год в День Победы ждал поздравительную открытку от Путина. И позапрошлом году он не получил этой открытки, и он вскоре умер. Вот так он сильно переживал это.
Довольны вы, как прошел сегодняшний праздник?
Вы знаете, насчет сегодняшнего праздника мне было стыдно. Стыдно за то, что я, генерал-лейтенант в форме, шел специально по Москве, по Тверской улице, вот чтобы посмотреть, вот поздороваться там. Знаете, вот шел, и что меня поразило? Все эти вот перегородки, загородки, везде идешь, везде не пройдешь. Я удивлялся, кого мы боимся? У себя в стране себя боимся. Может быть, нашему руководству страшно, что, может быть, мы тут... Да, я не думаю, что наш народ способен на сегодня какие-то такие вот акции вроде студентов в Париже там. Нет. Но я хочу сказать, что пора бы вот этим мерам конец положить, потому что это унижает страну, унижает правительство, которое сегодня, так сказать, управляет страной. Ну, что это? Везде, куда не идешь по Москве сегодня. Я уж не говорю, в прошлом году, когда было 60-летие ветеранов, даже собаками окружали у белорусского вокзала, чтобы, не дай бог, что-то там они не натворили. Понимаете? Ну, это, как я говорю, чтобы управлять страной, нужно некоторые условия иметь. Во-первых, больше ума нужно. Во-вторых, больше знаний нужно. В-третьих, нужно больше опыта, а главное, любить страну и народ, который тебе доверил это управление. У нас этого нет, к сожалению. Вот три президента, и, по-моему, они не разобрались, чем и как они должны управлять, понимаете? Поэтому народ и возмущается. Ну, я думаю, что терпение народа, в конце концов, кончится, и люди, которые этим потом пожалеют, что они проводили вот... таким образом все эти праздники, понимаете? Это не праздник, а не счастье. Потом сегодня, ведь страна разделена была сегодня, она все время разделена. Хотя там говорят, какая-то единая Россия, партия существует, да. А сегодня народ, патриотические силы отмечали этот праздник в одном месте, а руководство на Красной площади. Нас на Красную площадь, тех, я участник парада Победы, понимаете? Я уже не могу пойти сегодня туда.
Елена Георгиевна, у нас еще день только начинается. Как вы его проведете и как он для вас начался?
Ну, как я проведу? Вот цветы получила от американцев, между прочим. Вечером придут друзья.
Сколько вот у вас там фронтовиков в Бостоне?
Не знаю. Я живу очень закрыто. Мало с кем общаюсь, кроме близких. Возраст и какое-то переосмысление прошлого ведет к некой закрытости, что ли. Но все, что происходит в России, меня очень беспокоит. Вот сегодня беспокоит Кораллова, например.
Да, об этом поговорим в ближайшие дни. Хочу поздравить наших сегодняшних участников программы, генерал-лейтенанта в отставке Михаила Георгиевича Титова и ветерана Великой Отечественной войны Елену Георгиевну Боннер. На волнах Радио Свободы звучала программа «Грани времени». У микрофона работал Владимир Карамурза, координатор программы Андрей Трухан, продюсеры Андрей Амочкин и Екатерина Высоцкая.
Имейте в виду, когда говорите, что Иванов альтер-эго Путина.
Когда я смотрю на фотографии, где два сухощавых остроносых политика, они напоминают профиль двуглавого орла. И сегодня у нас такой символ.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый. С понедельника по пятницу в 20 часов.
В эфире «Свободы» Андрей Шарый. Обсудим главные темы дня.
Моя свобода – это радиоприемник.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах 5955, 7220 и 9520. Слушайте «Радио Свобода».